Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь, записанную во время богослужения.
Основание учения, в котором мы были наставлены. Мы об этом говорили много. Я надеюсь, вы молитесь за меня, потому что это сложная тема. С одной стороны, она простая, легкая, в то же время она сложная. Я хотел бы оговориться, что мы будем делать и какие цели я лично ставлю в этой теме. Я убедился, я когда находился еще на Украине, я понимал, что когда приезжали к нам американцы, мне было интересно, когда приезжали из других стран, люди читали книги, люди изучали внимательно богословие, что они говорят. У меня была эта любознательность. И я думал, вот то, чему нас учили в церквах, как оно соотносится с тем, что там, за рубежом? И когда я оказался уже в Канаде, мне была возможность встречаться с большими людьми, которые, казалось бы, на вершине находятся знаний богословских. Мне было бы интересно задавать им вопросы. Вы знаете, к моей радости я открыл, что в основе учения, которое заложили наши отцы нам, оно то же самое. Оно организовано на Западе, классифицировано, по определенной последовательности разложено. Но по сути своей мне не пришлось отказываться ни от какого взгляда. Были определенные уточнения. Я был очень рад, как это могло произойти. Вы знаете, я, анализируя эту часть, я пришел к убеждению, потому что там, в России, на Украине, больше в Советском Союзе, у нас была уникальная возможность увидеть, что будет с Евангелием, какое будет учение, если Евангелие дать просто людям. Вы понимаете, обстановка, в которой начиналось евангельское движение, была православная церковь в это время. К этому времени, когда начинается евангельское пробуждение в России, оно произошло намного позже, чем в Европе. Православная церковь принесла христианство, но это христианство уже закосневшее было. По сути, православная церковь служила государству, и государство и церковь – это было неразделимое целое. Государство использовало церковь, чтобы определенным образом направлять народ в нужном направлении. И к моменту, когда появилась необходимость в живого Евангелия, церковь не выполняла свою роль должную. И если говорить позже, когда появились коммунисты, и вы знаете, что 70 лет страданий славянскому народу от коммунистов, но кто-то заметил, что когда пришли коммунисты в Россию, они сказали то, что должна была сказать церковь. Есть такое выражение, как-то мне моя учительница посоветовала по русской литературе, она пыталась меня все из секты вырвать. От моих родителей меня, так сказать, заводят в заблуждение. И как-то она мне посоветовала на литературе почитать письмо, открытое Гоголя, когда он описывает, и как бы он определяет даже не его, а Белинского, о том, как он критикует Гоголя, и как бы Белинский был атеистом, потому что я высказал, что Белинский, критик русский, был верующим человеком. И когда я стал читать, я обратил внимание на одну деталь. У Гоголя было такое время, когда он сильно заболел. И вот когда он думал, что уже конец ему, он себе как обеты давал Богу, что «и когда я выздоровею, я обязательно пойду по святым местам пройду. Я сделаю это и это во имя Господа». И Белинский, критикуя его, говорит: «Вот ты обещаешь вот это все сделать, что ты пойдешь по православным местам, и молитвы вознесешь нужные». И он говорит ему: «Что ты общего нашел между Христом и православной церковью?» Не то, что я критикую православную церковь, это так, Белинский сказал. «Что ты общего нашел между Христом и православной церковью?» Она всегда была прислужницей кнута и деспотизма. И говорит, человек, который носит в сердце своем Христа, ему незачем ходить по святым местам. То есть это Белинский в свое время авторитет литературный в России – так анализирует состояние в православной церкви на тот момент. И когда начинается евангельское движение, оно начинается через меннонитов. В свое время при Екатерине было разрешено меннонитам, которые исповедовали определенные взгляды, отличавшиеся от правящей церкви, им Екатерина позволила в Россию приехать, покупать земли, и им обещали, что они будут иметь свободу вероисповедания. Прошло время, и они укрепились, развели хозяйство, и началось пробуждение среди меннонитов. Но им было запрещено обращать в свою веру православных, так сказать. Это любой человек бывшей России был православным, считался. Поэтому на этих часах мы знаем, когда во время сезонных работ приходили люди работать, чтобы подзаработать там с разных мест России, они попадали на эти часы библейских уроков. Оттуда они понесли евангельскую весть в свои деревни. И по сути состояние России было такое, они не позволяли власти открытой евангелизации России, потому что считалось, что Россия христианская. Почему я об этом говорю? Потому что ситуация сложилась такова, что никому, никаким профессиональным евангелистам, можно сказать, богословам, не было возможности приехать в Россию и развивать евангельское движение, потому что власти запрещали. И тогда это евангельское движение начинает развиваться через простых людей, которые не имеют профессиональной подготовки. Почему? Какое это имеет значение? Дело в том, что человек, который проходит через образование семинарское, он знает историю, он знает разные учения, разные точки зрения, на каждый стих он уже знает, что другие говорят. Когда же в России Евангелие дали на русском языке людям, люди читали его так, как оно им казалось правильным. И когда посмотреть со стороны, как могли сформироваться вообще церкви, как могло быть какое-то учение. Некоторые утверждают, что в России и вообще у нас славян, в бывшем Советском Союзе, у нас вообще богословия не было. Но оно было. Это богословие или богопонимание пробудило наших отцов к жизни. И мы пришли к Богу. И наши дети уже здесь, в Америке, приходят к Богу. Что интересно, почему я это делал такой небольшой экскурс в историю, с тем, чтобы подчеркнуть, что в России у нас была уникальная возможность, каким будет это учение, если его оставить просто простым людям. Что они будут говорить, а чего не будут говорить, на чем они будут настаивать, на чем они не будут настаивать. Так вот, богословие, оно было в наших церквах. Оно, может быть, не организовано так, как его организовывают на Западе, но оно было. И оно было довольно сбалансированное. Просто Дух Святой сбалансировал среди простых людей. Иногда богословы понимают, а иногда людей они запутывают тем, что они между собой спорят. Так вот, российское богословие, советском сославянское наше, оно чем интересно, что оно представляет свое своеобразие или показывает нам иллюстрацию, что люди будут учить сами по себе, если их оставить, дать им просто Евангелие. Так вот, потом, когда мне было удивительно, и даже я рад был, что основные позиции, которые мы освоили там, в наших церквах, они верны, они выдержат любую критику профессиональной проверки. И когда я здесь, в Америке, мы здесь оказались, говорят, нас неправильно учили, но при этом имеют в виду какую-то умную формулировку. Но на самом деле, по сути тому, что мы приняли, чем мы спасаемся, и чем мы жили, наши отцы, и нам передали, оно достаточно для спасения. И начиная эту серию бесед, у меня есть желание, чтобы мы в основных положениях, в том, как наши отцы через страдания, через гонения пронесли эту веру, чтобы мы хотя бы донесли, на чем они настаивали, что они утверждали, чтобы мы не потеряли здесь, в чужой стране, память своим отцам. Мы знали, а что же они утверждали? Во что они верили? Ну, все невозможно перечесть. На основные позиции. Нужно ли нам искать какие-то новые положения, которые как бы нам не хватает? Или то, что мы имели достаточно, его просто надо усилить, развить в деталях, уточнить? Так вот, для этого я хотел бы, чтобы мы начали эти беседы. И не только это. Сам вопрос о том, о твердом основании учения. Каждый из нас, наверное, должно быть твердое основание, уверенность. Обратите внимание, мы здесь живем в Америке, и разные люди, обратите внимание, приходят одни люди такие твердые, уверенные, а другие все время какие-то у них проблемы, все время какие-то у них вопросы. Вот обратите внимание, что мы ходим иногда в одну и ту же церковь, и разные люди есть, они убежденные, полные жизни, энергии. Что-то все время делают, все время какая-то у них есть вдохновение какое-то, все время какой-то у них огонь в глазах, и есть другие, что все время на что-то жалуются. Все в них не так. От разбора к разбору бегают, задают вопросы, как говорится, всю жизнь учащиеся, никогда не могущие прийти к познанию истины. И есть люди, которые все время какие-то вопросы задают. Я знаю, у меня есть серия людей, которые, помню их с молодости, они мне задавали те же самые вопросы. И сейчас уже состарились те же самые вопросы. Где труп, там соберутся орлы, а кто такой труп? А что такое 666? А что такое крещение огнем? А что такое бездна? И многое другое. Имеет ли это особое значение? К этому времени, когда в одной из таких бесед, я говорю, я уже 10 раз объяснял тебе. То ли ты меня проверяешь, помню ли я, как я первый раз объяснял. К этому времени ты должен уже это знать. Вот ты мне скажи, твое убеждение какое? У нас как раз разговор шел о крещении огнем. Как ты думаешь? Он говорит, вот я когда пройду его, я тебе объясню, что это такое. Откуда ты знаешь, что это правильное происходит? Появляется ветроучение, кажется, верующий человек ходил в церковь много лет, раз, и он же увлекся. Он ушел в сторону. Как это происходит? В то же самое время есть другие очень твердые в своих убеждениях. Где мы в которых находимся? Вопрос, который я хотел бы поставить перед нами. Имею ли я ясность и убеждение в верности того, в чем я был наставлен? В том, что я принял, на чем основано мое спасение? Братья и сестры, задайте себе такой вопрос. Есть ли у вас ясность? Лично себе. Есть ли у меня ясность основных положений учения, которым я был наставлен? Есть ли у меня убежденность, что эти положения правильные? Есть ли у меня эта убежденность? Хотя может кто-то сказать, да зачем мне это иметь? Мне все в церкви объяснят. Я хочу обратить внимание, что не так все просто. Обратите внимание на этот текст. Если мы зададим вопрос, а нужно ли это? Оси Господь говорит, что его народ будет истреблен за недостаток ведения. Вы знаете, что такое ведение? Ведение – это знание, понимание и боговедение, богопознание. Говорит, народ мой будет истреблен за недостаток ведения или знания, понимания, богопонимания, богословия. Богословие иногда употребляют, я понимаю, есть такой анекдот насчет бог-ослов, что богословие – это боги и ослов в таком плане. Братья и сестры, богословие, причем не шутите с этим, богословие – это богословие, говорить о Боге. И поэтому, когда мы немножко есть такая скрытая, ну, некое презрение к богословию, это ненормально, это даже грех. Потому что богословие – это то, что мы говорим, то, что мы словим, говорим, рассуждаем о Боге. В каждого из нас должно быть свое богословие, то ли богопонимание. И текст этот говорит, что народ будет истреблен за недостатком ведения или боговедения в другом тексте. Это нужно нам. Или смотрите следующий уже новозаветний текст. «Господа Бога, светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому, требующему от вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением». Писание говорит о том, что у каждого члена церкви, если мы что-то исповедуем, мы в что-то верим, мы в чем-то убеждены, у нас должна быть ясность. Почему мы говорим так, как мы говорим? Откуда следуют эти убеждения? Причем, говорит, будьте готовы. Господа Бога, светите в сердцах вас, и будьте готовы всякому, который спросит у вас, почему ты веришь так, как ты веришь? Почему ты в этом убежден? И вообще, во что ты веришь? Быть готовым сказать, я верю в это, и это, и это. Причем, говорится, дать ответ с кротостью и благоговением. Вот эта готовность дать ответ любому, кто спросит, кто нуждается, она предполагает, что мы готовы, мы имеем ясность в том, во что мы верим, и твердость в том, что мы исповедуем. Мы убеждены, что это правильные истины, мы приняли их, мы ими живем, и мы основываем на них спасение. Вот эта серость, в которой находятся некоторые верующие, и от одной церкви к другой церкви приходят от веры в веру, это ненормальное. Это наша собственная душа вечная. И в основных вопросах нашей веры у нас должна быть ясность и убежденность. Поэтому на вопрос, а нужно ли это? Нужно, крайне необходимо. Второй вопрос, который вот говорить о твердости наших убеждений, хочу обратить внимание, что как можно быть убежденными, иметь твердость убеждения, когда столько много толков. Каждый учит свое. Каждый как будто вероучение свое говорит. И вот здесь Павел предлагает интересный принцип. Это 15 глава, 58 стих Коринфянам, который мы многие месяцы разбирали. И он говорит в конце: «Будьте тверды и непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд вас не тщетен перед Господом». Во-первых, здесь Павел ясно говорит об уверенности наших отношений с Господом, об уверенности нашего спасения. И в то же время он говорит: «Будьте тверды, непоколебимы, зная». И он излагает, как можно все знать. Я понимаю, что некоторые смущаются и говорят: «Как можно быть убежденным, иметь ясность во всем? Столько много разных вопросов». Не надо все. Есть основополагающие вопросы. В Коринфской церкви, когда начали все эти проблемы, Павел не перебирает все. Он дает, говорит: ваша духовность начинается в Евангелии, она в Евангелии развивается, она в Евангелии заканчивается. С точки зрения, он освоил очень хорошо сущность Евангелия. И поскольку он был ясен, что такое Евангелие, и он был тверд в его значении, он может решать очень многие вопросы. Это не так много. Вот эта твердость его и непоколебимость истекает из его понимания Евангелия. С этой точки зрения он говорит: вы будьте тверды и непоколебимы, зная. Поэтому для того, чтобы иметь убежденность в том учении, которое мы приняли, которым спасаемся, мы должны знать определенные основополагающие истины, прежде всего в них разбираться. Проблема в том, что мы очень часто уходим на периферию, на край где-то. Какие-то вопросы, которые не имеют никакого отношения к нашему спасению, мы теряем слишком много времени на них и запутываемся в них. Некоторые люди, которые вот это да, я когда первый раз услышал вот это, мне каждый раз мне на ходу, вот эти разговоры о том, что такое бездна, как ангелы между собой разделяются, как устроены, как бесы между собой, какая в них иерархия, многое другое. Какое это, собственно, имеет значение? Возьмите, например, книгу Откровений. Я знаю, что если бы я спросил вас, это очень таинственная книга. Очень трудно разобраться. А вот в Откровении как? Вы знаете, если иметь четкий ориентир, что для нас важно, книга Откровения очень ясная, и мы можем иметь ясность и твердость убеждений. Вот обратите внимание, как Откровение написано. Она пишет там об Израиле, об Антихристе, о том, обо всяких там жабах, о трубах, о печатях. Иногда эта символика такая, кажется, перепутанная, сложная. Думаю, как понять, что это значит? Но там есть то, что совершенно ясно сказано. Например, посмотрите главы, где заканчивается рассуждение таким образом. «Имеющий уши слышать, да слышит, что? Что Дух говорит церквам». Так обратите внимание, что Дух говорит церкви, то, что к церкви относится, там настолько ясно. Там нет никаких вопросов. Там вопросы возникают с этими жабами, с трубами, возникают с Антихристом, с Израилем и многим другим. Но вопрос, имеющий уши слышать, да слыша, что Дух говорит церквам, там полная ясность. И если мы в книге Откровения освоим только эту часть, что нам ясно, что Дух говорит церквам, мы понимаем это, и твердо на этом стоим. Там все ясно. И текст, который я хотел бы еще раз обратить внимание, Лука начинает свои рассуждения следующим образом. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами, служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Вот это основной текст, который меня побудил, собственно, к этой теме. И начал рассуждать об этом. Обратите внимание, что здесь Лука говорит. Лука, мы понимаем, человек своего времени образованный, наверное, состоятельный врач. Но обратите внимание, у него цель возникла. Дать твердое основание некому Феофилу. Человек другой, какие-то у них были отношения. У него возникло желание, чтобы у другого человека, который был дорог для него, была твердая уверенность, твердое основание учения, которое он принял. И чтобы это твердое основание или создать уверенность в этом человеке, он предпринимает следующие шаги. Говорит: я подумал о тебе, я переживал о тебе, и вот мотив его для этой твердости. Я хочу, чтобы у тебя была твердость. И для того, чтобы дать твердость другому человеку, а если другому так к себе, это тоже можно применить. Смотрите, что Лука делает. То рассудилось и мне, он рассуждал, должна быть убежденность, должна быть ясность, говорит, по тщательном исследовании всего сначала. Это первое положение. К убежденности и ясности мы приходим при тщательном исследовании. Люди, которые просто хотят поговорить, никогда тщательно не будут исследовать. Человек, который понимает, что у него должна быть ясность и убежденность, он тратит на это время. Он тщательно исследует, не спешит с выводами. Он делает анализ, он взвешивает то и другое. Вы знаете, в любом вопросе, который у нас есть вопрос, который действительно важен для нас спасения, каждый из нас может иметь ясность и убежденность, если мы потратим время на тщательное исследование. Вы знаете, в свое время, в мою молодость, где-то мне лет 17, где-то так вот было, к 18, я не помню. В это время очень сильно нас досаждали вопросами, вот ты спасен, ты крещен, но вот ты не крещен Духом Святым, вот Духа Святого у тебя нет. Вы знаете, я спрашивал, знаете, что я для себя открыл? Я для себя открыл, что большей части баптисты не знают, что они утверждают, и пятидесятники этого не знают. И я себе думал, а как разобраться? Я пришел домой и говорю, Господи, я хочу это знать. Меня это смущает. И вот рассудилось и мне, и в молитве мне приходит мысль, надо просто читать Священное Писание и не пытаться толкать ни в ту, ни в другую сторону, быть открытым, но внимательно увидеть. Если это важно, Господь откроет. Я читал, исследовал. Этот вопрос стал очень ясным. Оказался начатки учения Христова. Любой вопрос, который касается основ нашего спасения, мы можем иметь ясность и убежденность, если мы готовы потратить время и тщательно его исследовать. Вопросов, которые нам интересно узнать, есть очень много. Но вопросов, которые важны для нашего спасения, их не так уж много. Вот на эти вопросы, расставить их в приоритете, надо потратить время. И говорит, я решил под тщательным исследованием всего сначала, говорит Лука, по порядку описать тебе достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, которое было наставлено. Еще один момент. Лука решает, чтобы у человека было твердое основание, уверенность его в основных положениях спасения, учения, которым он был наставлен, он говорит, я решил это по порядку изложить. Я, например, для себя открыл, что это очень важный принцип. Всякий вопрос, он имеет определенную последовательность. Когда мне спрашивают 12 лет вопросы, которые будут понятны только в 30, их очень трудно объяснить. Для каждого возраста есть последовательность вопросов, которые мы можем и должны понимать. Каждый вопрос имеет последовательность развития. Я встречался с людьми, которые, ну как-то устроена у них так голова, вы, наверное, с ними тоже так. Вот, например, беседовал, сколько я, например, свидетелей Иеговы, так называемые. И когда с ними беседуешь, интересный вопрос. Они какой-то вопрос задают, а у них есть программа, он не интересуется развитием беседы. И когда ты начинаешь на этот вопрос, 144 тысячи, начинаешь уточнять, а кто эти 44 тысячи, откуда они? Да нет, это вопрос, давай его посмотрим вот это. Он следующий текст тебе задает. А когда ты начинаешь этот текст, он на третий текст, а с третьего на десятого. Такие люди, склада ума такого, они не хотят или не готовы последовательно развивать или анализировать мысль. Лука говорит, что вопросы, которые дают ясность и убежденность, они требуют последовательности. Себя надо дисциплинировать, расставить все по местам своим, начало и дальше. Как в жизни есть сначала алфавит, потом слова, предложения, так в любой истине, она потому иногда не понятна нам, что мы не готовы потратить время, не готовы тщательно исследовать. И в конечном итоге, когда мы исследуем, мы не готовы себя дисциплинировать, последовательно излагать или изучать какой-то вопрос. Вот эта последовательность, она имеет значение. Эта последовательность, это часть божественного характера. Потому что, смотрите, Бог сначала что-то делал, что-то сначала, что-то потом. И Он заложил в нас. Есть определенная последовательность развития любого плана. И вот вопросы, которые важны, нужна последовательность. И в конечном итоге, чтобы ты узнал твердое основание того учения, которое было наставлено. Мотивы, которые Лука ставит перед собой, очень честные, как многие стали составлять повествование. Когда Лука это писал, многие другие, будучи очевидцами, стали записывать, потому что люди стали понимать, что живые очевидцы начинают умирать, и нужно для будущих поколений сохранить это. Но Лука это делает, говорит, при тщательном расследовании я решил последовательно написать. Но мотив его какой? Не с тем, чтобы показать, что я умнее остальных, которые составляют, не с тем, чтобы доказать, что моя версия правильная. Я это делаю потому что я хочу, чтобы у тебя было твердое основание. В теме, которой мы начинаем, мы будем касаться многих вопросов. Мы будем говорить о кальвинизме, арминизме, мы будем говорить о нашей позиции. Очень важно, чтобы мы были готовы к тщательному исследованию. Очень важно, чтобы мы были готовы последовательно развивать. И очень важно, какие наши мотивы. Если этот вопрос кого-то интересует чисто для спора, смысла в этом нет. У нас должны быть мотивы чистые. Если мы хотим иметь ясность в вопросах, определенных важных для спасения, иметь твердость в этих вопросах, то это нормальный мотив. Поэтому, начиная эту тему, я бы хотел обратить внимание, что нас сейчас и меньше всего, и вообще не хотел бы, чтобы показать, кто прав. Но рассуждая о вопросах, важных для нашего спасения, для нашего духовного формирования, чтобы в этих вопросах была у нас ясность. И сам учение такое богословие, как ведь такая, как называется кальвинизм, то арминианизм, еще как-то. Это два таких крыла в евангельском богословии. Они по-разному, как бы с разных точек зрения смотрят на один и тот же вопрос. Само по себе мне, например, неинтересно. Мне любопытно знать, почему они аргументируют то, что они аргументируют. Я понимаю, что для многих из вас, думаю, оно мне надо. Но дети ваши будут этими терминами пользоваться. Я постараюсь это дело упростить. Но вы вложите время. Тщательно исследуйте. Заставьте себя последовательно изучать. И поставьте ясность мотивам. Мы хотим иметь ясность, убежденность. И если при этом мы увидим, что взгляды, которые нам отцы наши передали, они достаточно обоснованы, достаточно хорошо, солидно заложены в нашу душу, в нашем сердце, за это надо держаться. Потому что для того, чтобы нас довести к тому состоянию, где мы есть, кто-то страдал. Это сотни верующих людей погибли. Тот факт, что мы сейчас в Америке, это результат того, что когда-то наши праотцы, бедные, безграмотные, они, рискуя своей жизнью, они несли Евангелие в России. Над ними издевалась православная церковь, над ними издевались коммунисты, атеисты, но они передали до нам в той форме, как они могли. И хотя бы в память того, что они сделали, мы должны поинтересоваться, что они учили. Вы понимаете, то, что мы приехали в Америку, мы почему приехали? Потому что мы верующие, потому что поправка в закону здесь, кто-то ввел здесь в Америке, что если вы были верующие до 91 года, вы имеете право приехать как беженцы, и ваши пенсии, пособия и многое другое связано с вашим статусом беженцев. А беженцы, кто-то ввел поправку, так называется Latinberg Amendment. Кто-то ввел это, но только если мы были верующие в Евангельской церкви. То есть если бы мы не были верующие, неверующие люди не имеют такого права. Это ради того, что мы приняли веру, мы даже сам факт, что мы здесь, это результат того, что наши отцы в свое время заложили в нас евангельскую весть. А теперь давайте мы посмотрим на некоторые еще вопросы. Посмотрите текст, который я в прошлый раз употреблял, Иоанна 7:17. «Кто хочет творить волю его, тот узнает о всем учении, от Бога ли оно». Это относится туда же, к мотивам. Если какие у нас мотивы, что мы будем это изучать? И текст говорит, кто хочет творить волю Божью. Мы должны поставить себе перед собой цель, что мы хотим открыть, утвердиться в истине, иметь ясность в этой истине, и не просто иметь ясность, чтобы рассказать, что мы лучше понимаем, но мы готовы действовать на основании этой истины. И тогда Бог дает убежденность и открывает себя для нас. Вопросы, которые мы будем обсуждать, они сами по себе очень интересные. Вот, например, вопрос. Откуда произошло зло в наш мир? Что произошло с человеком, когда он согрешил? Это очень важный вопрос. Он как будто философский вопрос, но вы увидите, это очень важный вопрос. Он относится к основным вопросам нашего спасения, к самопониманию, к пониманию основ проблемы и тогда пониманию принципа спасения. Вот откуда пришло в наш мир зло? Откуда оно взялось? Когда человек согрешил, что с ним произошло? Вы скажете, так что, все понятно. Когда человек согрешил, что произошло? Он умер, правда? Он умер. А когда он умер, что это значит, что он умер? Что с ним произошло? Мы знаем, что на следующий день, когда Господь приходит, мы верим и исповедуем, что когда в день, который ты вкусишь, смертью умрешь. И мы верим, что он умер. Но на следующий, следующий день Господь приходит, и что? Адам все еще жив. И Ева жива. Мы говорим, что когда он умер, Адам, он потерял возможность общаться с Богом. Он стал слепым и глухим, он ничего не слышит, ничего не знает. Но тем не менее, когда Бог с ним разговаривает, Адам отвечает. Пусть неправильно, но отвечает. И Ева отвечает. Мы с одной стороны говорим, что мы верим, что когда человек согрешил, он умер. И в то же время видим, с другой стороны, в каком-то смысле он жив. С одной стороны, мы говорим, что Адам был совершен до своего грехопадения. Вы верите в это? Правда? Боитесь сказать. Мы верим, что Адам был вечный, совершенный до своего грехопадения. И когда он умер, когда он согрешил, он умер, он все это потерял. Мы читаем, проходит много-много лет. Потомок Адама, Иосиф, оказывает верность в сложнейших обстоятельствах. Как это могло быть? Обратите внимание, Иосиф, потомок Адама, уже несовершенный, уже с разрушенной природой, уже духовно мертвый, можно так сказать, невозрожденный с точки зрения Нового Завета, но он оказывается в другой стране, проданный братьями своими. Его подвели люди, с которыми он сталкивался, и вот ему женщина предлагает это. Он отказывается. Он устоял в сильнейшем искушении, причем он понимал, что если он откажется, его жизни грозят большие неприятности. Он остается верным пред Господом. Скажем, как могло так произойти? Все, кажется, понятно. Адам был совершенный, но это совершенный Адам в саду, когда ему ни холод, ни зной, ни голод, никакая ни тюрьма не грозит. Он живет в совершенных условиях. И перед ним искушение, кушать или не кушать. Вопрос не стоял, что он голодный был, что ему нечего было кушать. Была масса того, что можно было есть. И вот он совершенный, он не устоит в таком мелочном искушении. А Иосиф, его потомок, казалось бы, уже несовершенный, падший, устоял в большем искушении. Как, что это значит? Откуда это все? Как это все объяснить? Это очень интересный вопрос, который мы будем рассуждать. Кстати, думайте об этом, как ответить на этот вопрос. Когда Адам умер, что в нем умерло? Что же произошло? Посмотрите тексты Священного Писания, перепроверьте, не рассчитывайте на то, что я знаю, что там смотреть. Внимательно прочитайте историю, следите за текстом. Мы столько много разных толкований читаем, что когда мы читаем библейский текст, мы видим то, что мы раньше прочитали. Читайте сам текст и анализируйте, попробуйте ответить на этот вопрос. Что же с человеком произошло, когда он согрешил? Об этом мы будем говорить. Или вопрос. Почему одни люди принимают спасение, а другие не принимают? Одни верят, другие не верят. Одному человеку сон приснился, а другому не снится. Одному человеку ангел является, а другому не является. Одного человека, как Павла, Христос останавливает на дороге, и его жизнь поворачивает, а других никто не останавливает. Он продолжает свой путь греховный и так и погибает. Это сложнейший вопрос. Как на него ответить? Почему одни принимают, другие отвергают? Почему такое разное отношение к Богу? Есть очень много ответов на этот вопрос. Но важно, что мы думаем. Какая наша точка зрения? Когда кто-то спросит у вас, почему так происходит? Если у нас ясность и убежденность, как ответить на этот вопрос? Или еще у нас есть вопрос. Кого на самом деле Бог любит? За кого Христос умирал? Мы скажем, Христос умирал за весь мир. Неужели Он умирал за тех, которые погибнут? Ведь люди погибают, идут в ад. И Христос за них заплатил такую большую цену. А стоит ли вообще платить, если это будет уничтожено в аду, если это будет попрано. Поэтому некоторые говорят, а может быть он за них и не умирал? С другой стороны, он же за всех умирал. Если он за всех умирал, то как некоторые оказываются в аду? Если Бог любит всех, почему у людей такие разные судьбы? Как это объяснить? Это те вопросы, которые они и любопытны, и интересны рассуждать, и они важны для понимания нашего. Или смотрите вопрос. Как может человек противиться воле Божьей? Ну как человек простой, смертный, грешный, может что-то иметь против Господа? Как он может стать против Него? Вы помните, как-то я вспоминал это, и вы знаете этот текст прекрасно, что когда как-то исцелил одного человека Господь и сказал ему: смотри, никому не рассказывай, но иди и расскажи, что Господь с тобой сделал, никому не рассказывай. А он что сделал? Пошел всем рассказал. И потом Христос не мог туда зайти из-за того, что там шум поднялся. Спрашивай, как может быть так, что Господь говорит человеку: не говори, а он говорит. А в другой раз беса изгонял Господь. И что-то этот бес хотел что-то там по 5 копеек своих вставить в этот разговор. А Господь ему: замолчи, выйди из него. И он только захрапел, вздрогнул и ушел. Он не мог спорить с Господом, а человек спорит. Как это может быть? Как это может быть? С другой стороны, если все происходит по Божьей воле, почему так много людей действуют против Его воли? Неужели они сильнее Господа? Или они до времени это делают? Каким образом, если Он суверен во всем этом, так много людей поступает по своему произволу? Возьмите простой текст, который говорит: сколько раз я хотел собрать вас, как птица птенцов, и вы не захотели. И что, Господь, и я не собрал. Как это может быть, что Господь хотел собрать, люди не хотели, и Он их не собрал? Как ответить на этот вопрос? Есть несколько ответов на этот вопрос. С той и с другой стороны. У нас должна быть своя позиция, ясность. Почему так происходит? Как это может быть, что человек может противиться воле Божьей? Но еще более любопытный вопрос и более важный. Как это может быть, что вы и я противимся воле Божьей, и Господь нас терпит по сей день? Вот у нас есть всегда, мы знаем, мы можем говорить о богословии сколько угодно, но мы знаем, что перед нами стоит выбор. Вот воля Божья, вот мое вожделение. И мы выбираем свое вожделение. Не говорите, что с вами не было такого. Было. Каждый знает эти минуты, когда мы делали этот выбор вопреки воле Божьей. Но как это может быть, что мы это делаем, и Господь нас продолжает любить и терпит нас? Как это может быть? Вопросы эти, это те вопросы, которые мы будем рассуждать. Поэтому дома рассуждайте об этом. Что это значит? Или еще один вопрос. Может ли человек иметь уверенность в своем вечном спасении? Кстати, как вы думаете, можем ли мы быть уверены в спасении своем или нет? Я с одним молодым человеком разговаривал, говорю: ты уверен в своем спасении? Он говорит: нет. А почему? Потому что это кальвинизм. Понимаешь, есть такое, что если быть уверенным в спасении, то это обязательно какой-то кальвинизм, который я до конца не понимаю, но это плохо. Поэтому я не могу быть уверенным в спасении. Мы хотим быть уверены в спасении. И, наверное, мы должны быть уверены в спасении. Но мы должны иметь очень ясные Священное Писание обоснованные принципы, на котором такая уверенность основывается, базируется. Вопрос не просто можем или не можем, мы хотим и мы должны ее иметь. Но на чем основывается наша уверенность в спасении? Это тот вопрос, который мы должны четко, ясно иметь твердое убеждение. Так мы уверены в спасении или нет? Есть масса людей, которые не знают, что они могут быть уверены в спасении. Есть некоторые, которые, кто его знает, заслужу я у Господа или нет. Это те вопросы, которые мы будем рассуждать. Можем ли человек быть уверен в своем вечном спасении? Уже сейчас, когда мы на этой земле, можем или не можем? А если не можем, не получится ли это же, как игра в лотерею? Я верил, ходил, конечно, то я пришел, а оказывается, моего имени там нет. Вот это очень важный вопрос, о котором мы будем рассуждать. У нас должна быть ясность и убежденность по этому вопросу. Вопросы, которые я поднимаю, которые нам интересны, это 5 вопросов основных, которые мы будем рассматривать. Это, собственно, те вопросы, которые... Вопросов этих намного больше. Но это те вопросы, на которых мы сосредоточим наши рассуждения. Это те вопросы, которые в евангельском богословии, так его называют, есть 2 крыла. Есть одно крыло богословия, есть другое. Одно называется кальвинизм, другое называется арминианизм. С той и другой точки зрения эти вопросы отвечены. И эти ответы известные. И мы посмотрим на эти ответы, мы посмотрим историю этих вопросов, мы посмотрим на тексты, которые обосновывают ту и другую сторону этого вопроса. Но для нас очень важно иметь свою собственную точку зрения по всем этим вопросам, убежденную и ясную. Давайте я покажу вам основные положения, как ответы на эти вопросы, чтобы вы себе представили, о чем идет речь. Вот есть такие два вопроса. Кальвинизм или арминианизм? Или что-то третье? Один план спасения, две точки зрения. Я очень переживаю, что кто-то скажет, оно мне надо, эти все измы. Оно все это изм, оно чем-то нам неприятным. Неприятные воспоминания о коммунизме, атеизме. И вот этот изм в конце, он немножко нас пугает. Я постараюсь об этом поговорить как можно проще, чтобы вы увидели, какое отношение имеет к нам сейчас в Америке. Постараюсь не уходить так далеко, чтобы вы думали, зачем оно нам надо? Чтобы возвращаться опять домой. Чтобы после того, как мы вот поговорили, вы просто были в курсе. Даже если я слова употребляю, чтобы у вас было убежденность. Да, знаю, я это знаю. И я это знаю. А вот моя точка зрения. Вот что написано. Мне хотелось бы, чтобы у нас были сформировались простые, ясные взгляды. Чтобы мы знали это и это. Не в подробностях, но основную идею. Вопросы, которые как мы будем проходить. Мы будем посмотрим немножко историю вопроса. Потом мы поговорим о том, как Кальвин в свое время предопределение определил и почему это вызвало споры. Мы будем говорить об основных принципах той и другой точки зрения, а потом мы будем говорить о нашей позиции. А сейчас давайте я вам покажу сравнительную такую табличку, как это два учения, кальвинизм и арминианизм. Два слова скажу очень коротко, мы когда-то подробнее поговорим. Под кальвинизмом стоит Кальвин, имя. От его имени именуется это весь богословие. Под арминианизмом подразумевается взгляд богословский, за который стоит Арминий, который много лет после Кальвина стал анализировать и сказал, ну что тут здесь не то. Они утверждают как бы немножко две противоположные точки зрения. В кальвинизме это полное развращение, в арминианизме в результате греха человек полностью развращен. Он слеп, глух, он ничего не понимает. В арминизме, хоть он поражен грехом, но все же свободная воля осталась, он может выбирать. Потом второй момент, что у кальвинизма говорит, что есть безусловное избрание. Прежде создания мира Бог определил, кто спасется, а кто погибнет. И ни те, ни другие не могут перейти ни туда, ни туда. Вот эта великая проповедь, пропасть, о которой мы слышали недавно, проповедь уже утверждена в этой жизни. Те, которые предопределены к спасению, не могут уйти от спасения. Те, которые погибли, они туда пойдут. В арминианизме говорится об условиях избрания. Если веришь, спасешься. Если веришь, спасешься. Если перестанешь верить, погибнешь. Потом третье положение в кальвинизме говорится об ограниченном искуплении. Что Бог любит только некоторую часть. Христос умирал только за определенную часть людей. И потому это объясняет, как одни верят, другие не верят. Вот те, которые верят, это те, которых Бог избрал. А которые не верят, это Бог их определил, чтобы они не верили. В арминианизме Арминий объясняет это, что есть всеобщее искупление. Бог любит всех. Поэтому Христос умер за весь мир. Поэтому спасение предлагается всем людям. И нет тех и других. Есть спасение для всех. Непреодолимая благодать есть такое понятие. Вот этой точки зрения в кальвинизме говорится, что когда Бог что-то предлагает, какой-то подарок, отказаться человек не может. Если ему Бог предлагает спасение, человек обязательно его примет. Арминий в свое время учил, что это благодать преодолимая, как любой дар, его можно отвергнуть. Вам дают какой-то подарок, вы можете согласиться, можете не согласиться. Это другая точка зрения. И, наконец, безусловная безопасность спасения. Говорится с одной точки зрения, что есть люди, которые назначены к спасению. Бог их определил прежде создания мира, и для них приготовил Он все средства для их спасения. И эти люди никогда не погибнут. Господь сохранит их. И на этом зиждется уверенность в спасении, что есть определенная группа, которую Бог от вечности предназначил. Эти люди все равно уверуют рано или поздно, и они никогда не отпадут. И если они согрешат, Бог поднимет их. И есть другая категория людей, которые не предназначены к спасению, поэтому у них гарантированная погибель. С другой стороны, Арминий в свое время учил, и от него уже его последователи, что нет безусловной безопасности спасения, но есть условия безопасности спасения. Писание оговаривает, что если вы хотите быть уверены в спасении своем, вот условия, в которых есть эта уверенность. Вы чувствуете, что это две, мы этих слов можем не знать, но где мы находимся? По своему убеждению, вот то, что внутри вас, вы не знаете подробности, но так, как ваше сердце откликает, вы чувствуете, вы где-то находитесь в той и в другой стороне? А? То есть я вам еще ничего не объяснил, но вы сердцем чувствуете, что мы где-то, мы к какой-то стороне ближе. Я подробно объясню историю того и другого, откуда все это взяло. Но если коротко, оно сводится вот к таким вещам. И мы смотрим на это или на это, и сердце наше откликается на то или другое. Но это пока чисто на уровне чувств. Мы подробно посмотрим тексты, которые говорят об этом. Будем видеть, какие последствия с одного и с другого. И где наша позиция? В чем ясность и убежденность нашей позиции? Братья и сестры, вопросы есть к тому, что я сейчас показал? Я делаю просто общий обзор. Пожалуйста, есть вопросы? Даже вот по этим пунктам у меня есть такое кратенькое объяснение, не длинное. Если вы какой-то есть вопрос к этому, чтобы общее представление дать, вы сейчас увидите, откуда оно, ну, позже, в другом уроке увидите, на каких текстах, когда обосновывается. Имейте в виду, что и та, и другая сторона, они не построены на песке. Они имеют определенный текст, определенную логику, почему люди так говорят, как они говорят. Ваши вопросы есть? Непреодолимая благодать. Давайте посмотрим, что это значит. Непреодолимая благодать, если коротко, что благодать не может быть отвергнута человеком. Спасение приобретено только для избранных, то есть Бог предназначил их, и только им оно по сути предлагается. Человек не может отказаться от этого дара. Бог действует на человека таким образом, что человек не может отказаться от предлагаемого дара. То есть логика такая, что прежде создания мира Бог назначил определенных людей, которые, когда родятся в определенное время, когда Бог к ним обращается, Он так на них действует, что им кажется, что это они сами избирают, но на самом деле они действуют по программе Богом запущенный вход. Поэтому даже если бы они хотели, но объясняется не так примитивно, что их как бы заставляют, но Бог таким образом действует, что им кажется, что они сами хотят, а Бог за них пробуждает в них желание, поэтому они не могут отказаться от благодати. Поэтому примеры, где кто-то отказывается от благодати, те говорили, им не сильно предлагали, поэтому они отказались. Или, например, вот такой есть текст. «Сколько раз я хотел собрать вас, как птица птенцов под крылья свои, но вы не захотели». И объяснение какое дается. Если Бог хотел их собрать, Он бы их собрал. Но поскольку Он их не собрал, Он не сильно хотел. Им не сильно предлагали на самом деле собираться. Поэтому тот, кто отказывается от благодати, это тот человек, которому на самом деле не предлагали. А кому Бог на самом деле предлагает, он отказаться не может. Вот о чем речь. Мы после этого пойдем подробно в текст. Я не знаю, сколько вы выдержите, насколько подробности я буду смотреть у вас, как вы будете реагировать на это. Буду сокращать или расширять. Вот преодолимая благодать, в кальвинизме непреодолимая благодать, а если взять Армения точку зрения, она объясняется коротко таким образом. Благодать предлагается всем, однако эта благодать может быть отвергнута человеком. Спасение – это дар Божий, который предлагается всем. Однако этот дар может принять или отвергнуть человеком. Поэтому человек может спастись или погибнуть. Армянская точка зрения, много лет назад мы этого имени не знали. Но Армений выступил, значит, ему поручили проанализировать Кальвина, и он пришел к выводу, что здесь что-то не то. И он... И изложено, если коротко так сказать, что спасение – это Божий дар, Бог предлагает человеку. Но все же, хоть мы не понимаем, почему некоторые отказываются, у человека все-таки есть право отказаться от этого дара. Мы не можем объяснить, почему один соглашается, другой не соглашается. Но факт есть факт, что человек может отказаться, потому что если от дара нельзя отказаться, это уже не дар. Если от любви невозможно отказаться, это уже не любовь. Любовь предполагает свободу. Любовь предполагает выбор. Вот Армения стоит на этом, что если это любовь, любовь обязательно предполагает выбор. Любовь обязательно предлагает свободу, когда человек добровольно этого хочет. Вы знаете, вот вы помните даже вот эти моменты, когда дети что-то, вы им что-то говорите, пойди, сделай это или это. Я говорю, пойди, покажи папе, как ты любишь его. И что, этот ребенок, ну, уже знает, что за этим следует. Конфеты, что-то еще. Ну, я не знаю, каким образом вы дрессируете своих детей поначалу.
Ну что интересно, но и ребенок это делает, нам приятно, но более приятное, когда ребенок без всякого приходит, мама, я тебя так люблю, и он обнимает по собственной воле. Вот этот вот момент, разница, что мы, люди, не хотели бы, чтобы наши дети действовали потому, что им выгодно, или потому, что мы в них программу заложили. Вот это, собственно, принцип различия. Армения настаивает на том, что когда предлагается благодать, человек может отвергнуть. Если это дар, так это, от этого дара можно отказаться. То же самое, если взять безусловную безопасность спасения, она формируется следующим образом. Безопасность спасения гарантирована предопределением. Имеется в виду, что Бог прежде создания мира предопределил определенное количество, не больше и не меньше. Именно это количество спасется, именно за этих людей Христос страдал. И я вам покажу в следующий раз, если мы еще, может быть, не дойдем до этого, я просто общий обзор делаю. Есть тексты, которые на это намекают. И получается, что никто из этой группы не может погибнуть. И Бог сохранит этих людей, предназначенных до конца. Поэтому уверенность спасения строится на понятии предопределения. Проблема с этим заключается в следующем, что до смерти своей ни один человек не может до конца знать, в какой он группе находится. Поэтому Армений, с другой стороны, критикуя Кальвина, говорит, что если оно основано на предопределении, то человек, пока он жив до смерти, не знает, так он предопределен или нет. Он в этой группе или в той? Есть определенные признаки, что если он живет свято, если это, если это, если это, ну иди знай, я предопределен или нет. А может, я вначале верю, а потом отпаду, потому что я не предопределен. Поэтому эта позиция имеет вот такую слабую сторону. Есть другая позиция, условия безопасности спасения, она формируется таким образом. Если там говорится, что есть безопасность спасения, определенное предопределение, то Армений учил, что условия безопасности спасения – верующий человек может быть уверен в своем спасении во Христе, но если он сознательно противится Духу Божию, он может погибнуть. Вот позиция, как Армений ее изложил, что есть уверенность, есть тексты, которые дают нам уверенность в спасении. Написано, вот, «Сие написал я вам, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Но при этом, если человек сознательно противится воле Божьей, он может потерять то, что ему дано. Вот что говорит Армений. А вы смотрите на этот список, когда мы этих слов и не знаем, вы чувствуете, где вы находитесь. И вы интуитивно чувствуете, чему мы вас в церквах научили. Пожалуйста, Александр.
Если две теории не имеют основания, значит, они
правильные. Угу. Да, в том-то дело, братья и сестры. Давайте я вам один текст покажу, может быть, поможет эту дилемму решить. Есть Деяния апостолов. Написано так. Что когда апостол Павел проповедовал, и фарисеи противились ему, они выдумали всякое, чтобы разрушить его служение, сорвать служение. И тогда Павел говорит следующее, что вам первым надо было бы это делать, но поскольку вы сами себя делаете недостойными вечной жизни, то я иду к язычникам. Но там следующий текст говорит о том, что и все предуставленные к вечной жизни спаслись. Поэтому одна позиция говорит, что все предуставленные к вечной жизни, предназначены к спасению, вот они спаслись. Но другая позиция, там изложена, говорит, поскольку вы сами себя делаете недостойными вечной жизни. Вот эти две позиции, как Божье определение и человеческая воля действовать вместе, вот это как раз и проблема. Для меня и в таких вопросах я, например, для себя нашел такое. Надо находить такое решение, которое учтет то и другое. Это в то же время, как я помню, у нас дискуссия была, что, вы помните, когда Библии не было, и передали как будто бы через Москву, мы услышали, что Библии будет на съезде, будут по 15 рублей, а где-то там через Киев от Духончика узнали, что по 10. И вот мы на совете рассуждаем. Сколько надо денег от церкви выделить, чтобы купить Библии? Тот говорит, я разговаривал с Москвой, и мне сказали 15. А он говорит, а я с Духончиком говорил, будет 10. И вот мы решаем, какую сумму выделить. И в конечном итоге, как решить, тот прав или тот прав? Решение очень простое. Кто-то предложил, братья, а какая нам разница? Давайте мы выдадим по 20 долларов, ну, если будут лишние, назад привезет, это же не тяжелый день. Поэтому если взять по 20, точно не ошибешься. Будет по 10 заплатишь, по 15 заплатишь. То есть всегда в этих вопросах есть позиция, которая учитывает то и другое. Поэтому я бы хотел, чтобы мы во всех этих вопросах нашли определенные позиции, которые учитывают и то, и другое, что мы не ошибемся и в ту сторону, и в другую сторону. Вот рассуждая, я хотел бы найти такие позиции, чтобы мы не стали на край какой-то, в ту или другую сторону, но чтобы мы выработали позицию, при которой мы, она ясная, мы имеем твердое убеждение в ней. Единственное, что я хочу сказать, братья и сестры, хочу я вернуть к самому началу. Смотрите, братья, Писание говорит, что народ мой погибнет из-за нестатка видения. Писание говорит о том, что будьте готовы всякому требующему отчета о вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговению. Очень часто говорится о твердости, об уверенности. Поэтому, братья и сестры, давайте мы сосредоточимся на том, чтобы мы не оставались просто пассивными. Мы там не так объясняют. А вот так брат говорит так, а тот говорит так. Скажите перед Господом, я хочу свою позицию иметь в этом вопросе. Я хочу, я потрачу время, я буду тщательно исследовать, я буду рассуждать. Я потрачу время, я хочу определиться, потому что, судя по времени, нам надлежит быть учителями. Поэтому давайте вот это время потратим на то. Вы мне откровенно говорите, когда я слишком ухожу в детали, которые уже делаю, думаю, зачем она нам нужна. Но чтобы была у нас эта готовность, быть готовым, дать ответ всякому требующему нашему упование с кротостью и благоговением. Нет нужды ни с кем спорить, по любому вопросу. Но позиция у нас должна быть по всем вопросам главных нашего вероучения. Мы должны быть готовы дать ответ. Человек согласен, не согласен, сказать, вот мы верим, вот написано. А ты как хочешь, так и понимай. Я в своей молодости очень много времени потратил на разные споры с разными деноминациями. Я понял, бесполезно это дело. И когда я смотрел, некоторые старшие в это время совершенно не включались в этот разговор. Я не понимал, у них есть что сказать. Есть что сказать, но есть ли смысл говорить? Поэтому очень часто, может быть, и не станет, ничего не надо говорить, ничего не надо доказывать. Но в момент, когда нас спрашивают, у нас должна быть позиция ясная, определенная, и мы должны быть готовы дать ответ с кротостью и благоговением.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!